щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер всем, кто слушает нас сейчас на волнах Трансмирового радио. Мы вещаем в прямом эфире из студии в Санкт-Петербурге. Меня зовут Дмитрий Требельский, и это программа «Щит веры», как вы уже слышали в заставке. Мы сегодня с моим гостем будем говорить на очень животрепещущую и свежую тему, которая возникла в ноябре-декабре и получила свое развитие в январе 2009 года. То есть это, можно сказать, тема горячая, которая все еще будоражит умы и сердца многих и многих христиан, не только в России и СНГ, но и волна покатилась уже далеко по Европе и достала Соединенные Штаты Америки. Поэтому сегодня все, кто подключились к нам и слушаете нас в прямом эфире, вы сможете поучаствовать. И думаю, что для многих из вас, друзья, эта программа может послужить хорошим вдохновением к тому, чтобы утешиться Словом Божьим. Я еще не представил тему, поэтому сейчас скажу. Тема звучит так. Кризис, очередной кризис в харизматическом движении. И, может быть, вы уже догадались, что предметом нашего разговора будет кризис вокруг личности пастора Церкви Посольства Божия в Киеве Сандея Аделаджи и то, что происходит вокруг него и связано с деятельностью не его лично, но фирмы, которая называется King's Capital, и каким-то образом эта компания, коммерческая компания, связана с именем Сандея Аделаджи, и эта история, она получает свое развитие в средствах массовой информации до сегодняшнего дня. Поэтому те, кто слушает нас, вы можете позвонить нам или подключиться через интернет. Сразу хочу сказать, что звонки мы принимаем в прямом эфире в студии, и телефон наш следующий 8-912-594-8, наш интернет, TWR Radio, наш сайт, вы можете выйти на наш сайт, и уже с сайта вы можете подключиться прямо к программе, или если вы пользуетесь программой Skype, то TWR Radio, это наш логин в Skype, вы можете найти нас и подключиться. Я сразу приветствую тех, кто уже в Skype слушает нас и готовы будете присылать нам сообщения. Присылайте сообщения через интернет или обращайтесь по телефону 8-812-596-0452. 8-812-596-0452. Это телефон в Санкт-Петербурге, то есть в России. 8-812-596-0452 или 7+7-812-596-0452. В студии мой гость Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся регулярно, и несколько месяцев назад мы провели эфир, передачу, посвященную вопросам харизматического движения. В том числе мы упоминали имя Сандея Аделаджи и его служение. Дмитрий, напомните, пожалуйста, в связи с чем его имя было связано в харизматическом движении?
Ну, я бы сказал, что та передача наша была посвящена не столько харизматическому движению, мы говорили о нем как о предыстории, а некого проблемного течения, которое существует в сегодняшнем христианстве. Учение, о котором идет речь, называется «учение веры» или «движение веры», а иногда называется «учение о процветании» или «преуспевании и здоровье», или «учение о позитивном исповедании». Учение, которое существует в пятидесятнических кругах, и не только в пятидесятнических кругах, где-то начиная с 60-х годов прошлого столетия, 20 века, и которое сегодня приобрело достаточно большую популярность. И мы говорили о том, что Сандея Аделаджи, несмотря на то, что он сам отрицает этот факт, и несмотря на то, что другие люди, знакомые с ним, тоже публично отрицают этот факт, тем не менее, на самом деле проповедует как раз вот это самое учение веры, которое основывается на небиблейском фундаменте, на некоторых небиблейских принципах. Собственно, вот об этом у нас шла речь несколько месяцев назад.
Сегодня мы возвращаемся к личности пастора Сандея Аделаджи, но в некотором другом аспекте, а именно аспекте, может быть, учения о процветании. Да, то есть учение, которое тоже очень популярно в харизматических кругах и связано с тем, что человек должен быть успешен во всем, так как он народ святой, священник, и Господь, куда бы ни ступала наша нога, Господь дает эту землю нам. В общем-то, это такие известные стихи из Писания, вырванные из контекста и направленные на некий эмоциональный посыл для верующего, и человек неутвержденный начинает в это верить, и, соответственно, начинает верить тому пастору, который это активно проповедует, и строит свою жизнь, соответственно, советом пастора. И, к сожалению, вот в конце года финансовый кризис подкосил многие коммерческие организации, и среди них оказалась организация King's Capital. О ней, в общем-то, никто, может быть, в России не слышал, но она стала весьма популярной и известной на Украине, да? И ее деятельность, расскажу радиослушателям, осуществлялась очень просто. Собирались вклады под проценты, люди делали вклады, и им обещали, что где-то 60% ежемесячно они смогут получать от вклада, который они внесли. И сама компания King's Capital эти деньги, как они говорили, размещают в доходных акциях или в объектах недвижимости по всему миру, насколько было заявлено самими основателями компании. Подробность заключается в том, что два основателя компании, они вышли из церкви Сандея Аделаджи и были известными в этой церкви людьми, и Сандей, пастор Сандей, он публично говорил о них как об очень достойных уважения братьях.
Ну, на самом деле, официальная позиция, насколько я знаю, такова, что Бандурченко, он вышел из церкви Слова Жизни, то есть прямого отношения, как утверждает Сандея Аделаджи, его церковь, его коллеги по посольству Божьему, не имел отношения к его церкви прямого отношения. Да? А Сафонов, он был, судя по всему, частью посольства Божьего, а вот, и несмотря на то, что в одном из ранних интервью Сандея Аделаджи говорил о том, что у нас нет такого пастора, тем не менее, судя по всему, Сафонов занимался каким-то служением в посольстве Божьем.
Ну, вот два брата организовали бизнес, и, в общем-то, это ничего, в этом ничего предрассудительного нету, правда ведь?
Да.
Во всех церквях, во многих церквях братья собираются, делают какое-то одно дело и... В чем оказывается проблема именно с компанией Sunday Capitals?
King's Capitals.
Прошу прощения, King's Capitals.
Оговорка по Фрейду.
Точно.
На самом деле, я бы хотел, чтобы слушатели хорошо поняли мою позицию по этому вопросу. Мне кажется, проблема, о которой мы говорим, она вообще мало связана с King's Capital как таковой. То есть, понятно, что во времена кризиса многие компании терпят крах. Да, многие люди остаются без работы, многие люди теряют свои сбережения. King's Capital оказалась одной из них. Какие причины краха этой компании, в этом, я думаю, будут разбираться люди, которым положено по статусу это делать. Сейчас ведется следствие, которое держит на контроле, насколько я понимаю, министра юстиции Украины. Нам, видимо, придется подождать официальных результатов расследования. Даже если кто-то из наших слушателей подозревает, что в этом деле есть некий социальный заказ, направленный против церкви посольства Божия или конкретно этой компании King's Capital, в любом случае у нас нет доступа к фактическому материалу такой, какой есть у следователей, и мы хотим того или нет, вынуждены дождаться окончания расследования, и потом уже по результатам расследования, приговора, апелляции мы будем уже, так сказать, выстраиваться в отношении к тому, что там происходило. Однако, на мой взгляд, прямого отношения к происходящему в King's Capital тот скандал, который разразился вокруг этой ситуации, не имеет. То есть, в действительности, феномен, который мы сегодня наблюдаем, он связан именно с тем, что этот кризис сам по себе достаточно рядовой, он вызвал наружу все эти внутренние противоречия, которые давно уже зрели в среде определенной группы служителей, да, в среде определенной группы людей. И то, что раньше как бы тихо тлело, не выплывая наружу, вдруг в силу стечения ряда обстоятельств стало публичным достоянием. Люди услышали об этом, и был сделан ряд очень резких публичных заявлений с обоих сторон, и ситуация дошла до той стадии, когда отношения между людьми будут выясняться в суде, судя по всему, если никто не передумает. Потому что как с одной стороны Сергей Шедловский и ряд других служителей, епископов, руководителей церквей украинских призвали Сандея Аделаджи оставить служение, или, как выразился Шедловский, собрать чемоданы и ехать в Нигерию. Ну и вот с другой стороны, Санда Деладжи заявил о том, что, или, по крайней мере, кто-то из его аппарата заявил о том, что проблема будет решаться в суде, да, что Шедловский в силу тех заявлений, которые он сделал, с ним разбираться будет уже в суде. И ситуация грозит на самом деле еще более серьезными осложнениями. То есть проблема, которая есть, это не проблема King's Capital. Это проблема личных отношений людей, связанных с их позициями по отношению к христианскому учению, по отношению друг к другу, по отношению к тем обещаниям, которые они делают. И, в общем-то, именно в таком разрезе эта проблема представляет наиболее серьезную опасность.
Я думаю, что нам очень важно действительно сегодня показать всем, кто... всем верующим, кто так или иначе слушал, потому что мои друзья, некоторые, не все, слава Господу, но некоторые буквально в этот конфликт читают и смотрят, и слушают, и мусолят, и переваривают. Это одна из таких тем, обсуждаемых во многих христианских кругах, и средства массовой информации, христианские средства массовой информации, они очень сильно дали такой пиар вот этому вопросу, что на самом деле, мне кажется, весьма-весьма огорчительным, потому что многие верующие сейчас находятся в смятении. И в связи с этим у меня пришло прочесть стихи, которые апостол Павел, слова, которые Павел апостол написал Филимону. Он сказал так, что «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». То есть вот хотелось бы вот такого бы свидетельства услышать, что сердца святых успокоены верой какого-то сильного брата. А сегодня мы как раз вынуждены обратить внимание, что деятельность многих служителей от имени Христова возмущает и возбуждает совершенно нездоровую плотскую такую реакцию среди многих верующих. Не правда ли, Дмитрий?
Честно говоря, мне кажется, что реальность немножко иначе выглядит, потому что, опять же, как я уже сказал раньше, проблема тех отношений, которые уже существовали задолго. То есть кризис просто как бы выплеснул наружу те вещи, которые уже были, которые уже зрели, были они видимы, были они реальны, были они подспудны, были ли они в каком-то скрытом виде где-то там, не проявлялись, но они все выплыли наружу, и в данном случае те вот противоборства, которые возникли в христианском стане, они связаны с теми отношениями к людям, которые у людей уже есть. Да? То есть мы сейчас имеем дело с некой битвой личностей, личных привязанностей к людям. То есть вопрос, собственно говоря, идет не о истине Божьего Слова. Да? Мы не говорим о том, насколько истинно учение, которое проповедуется. Никто не пытается публично анализировать все учения, которые звучали с кафедры. Это личные заявления одной личности к другой. «Покайся, нет, ты покайся». «Ты грешник, я 6 лет об этом знал, почему ты 6 лет об этом молчал?» И люди, которые слушают все это дело, они вынуждены выбирать не между библейскими учениями и небиблейскими учениями, они вынуждены выбирать между людьми. Их ставят в совершенно жуткую вилку. Почему вот мы видим такую резкую реакцию, люди пишут тому Шедловскому очень жесткие гневные послания, потому что заставляют выбирать между Аделаджи и Шедловским, кому верить. В ситуации, когда человека ставят перед выбором, кому ты будешь верить, маме или папе, человек оказывается действительно перед очень жестким, серьезным выбором. Это психологический, душевный, духовный кризис, который сам по себе порождается именно тем, что вопрос поставлен неправильно.
Дмитрий, а как правильно поставить вопрос в этой ситуации?
Я бы сказал, что речь должна идти о конкретных фактах, и прежде всего о фактах Писания, о фактах учения. К сожалению или к счастью, мы не можем судить обо многих фактах, о которых говорится публично, потому что не представлено доказательств того, что это было так. То есть пока это все очень голословные заявления. И, в общем-то, с моей точки зрения, человек, который видит некую неправду, он должен о ней говорить. То есть, с моей точки зрения, человек, который видит, что попирается Божье Слово, человек, который словами или делами, человек, который видит, что людей обманывают, особенно человек, называющий себя христианским служителем, обманывает. Да? Другой человек, он обязан об этом сказать. И есть ситуации, когда об этом надо говорить вслух. И Писание говорит о том, что мы должны обличать людей публично, чтобы другие страх имели. Однако речь идет о том, что обличение должно основываться на фактах Божьего Слова, на конкретных доказуемых фактах злоупотреблений и грехов, которые существуют. Необходимо, чтобы были доказательства, чтобы у людей была возможность сделать выбор и принять обоснованное решение не на основании доверия к человеку, который об этом говорит, или к человеку, которого обвиняют в этих грехах, а на основании фактов. Тогда у человека есть возможность сделать разумный выбор. Пока же человеку предлагают в основном эмоциональный выбор.
Именно из-за этого эта ситуация и так вот она и раздута, и представлена. Это действительно очень эмоциональная ситуация, которая пока очень вяло подкреплена фактическим материалом. Как верующим людям, все-таки оказавшимся, скажем, сейчас в церкви посольства Божия или представлен перед выбором оставаться в этой церкви, или целое движение, получая сейчас такое серьезное, колеблется много верующих. Много верующих в Санкт-Петербурге посещали Киевскую церковь посольства Божия. То есть я знаю, что это действительно было и есть, остается влиятельное служение на многих людей, но тем не менее сейчас эти люди эмоционально сильно ослабли. Какой можно дать реальный библейский совет?
Ну, я бы сказал прежде всего следующее. Сейчас ничего сверхъестественного, что изменило бы отношение людей, не произошло. Да, произошли вещи, которые меняют эмоциональное расположение людей.
Угу.
Факты, которые мы имеем дело, они появились не вчера.
Угу.
Они существовали, были выложены на стол год назад, два года назад, три года назад. О них тогда уже говорили только тихо. Учение, которое Аделаджи проповедует сегодня, проповедовал и несколько лет назад. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что проблема, которая выпала сегодня наружу, она уже давно существует.
Угу.
И поэтому речь идет не о том, что мы должны сейчас как-то справляться с проблемой, которая вдруг неожиданно упала нам на голову. А я думаю, что каждому разумному человеку необходимо взять в руки Писание, забыть о любых пристрастиях по отношению к человеку, снять любого идола, который он себе сотворил со всех пьедесталов, взять в руки Слово Божие и в молитве смиренно, с изучением Слова Божьего, понять, что не так в том учении, которое ему в течение многих лет проповедовали. Потому что благодарение Господу мы успели раньше, чем начался этот скандал, мы в Центре апологетических исследований, сказать о нашем отношении к учению Санды Аделаджи. Мы считаем, что в нем есть небиблейские, совершенно конкретные вещи. И благодарение Богу, что мы успели это сделать, потому что сегодня нас нельзя обвинить в том, что мы использовали скандал в своих целях. Мы говорили об этом раньше, мы говорим об этом сейчас. Проблема Аделаджи настоящая. Проблема многих людей, которые вовлечены в этот скандал. Которые, на самом деле, по какой бы сторону баррикад они оказались, они все равно очень похожи друг на друга. По сути дела, учения, которые проповедуют, они иногда близнецы-братья. Проблема эмоционального характера, не доктринального. Так вот, мы говорили и говорим о том, что само это учение, учение о преуспевании, учение об успехе, учение о материальных ценностях, которые христианин должен иметь, учение о здоровье, оно имеет под собой не библейскую основу. Оно имеет под собой основу перекошенного библейского учения, искаженных цитат из Писания. Именно в этом есть проблема. Именно в этом состоит настоящая проблема, которую необходимо решать. Она появилась не вчера, не в начале ноября, не в декабре, не во время заявления Рика Рендера, не во время заявления Максима Максимова. Она была здесь уже много лет. И необходимо, чтобы каждый человек, независимо от того, как он относится к самой проблеме, которую мы сегодня видим, стоит он на стороне Аделаджи, стоит на стороне Шедловского, или он вообще в полной растерянности не знает, что ему предпринять.
Или он вообще не слышал о проблемах.
Может быть, есть и такие, хотя мне сложно себе это представить, слишком уж много шума это все наделало. Важно понять, что у нас на руках вечный вопрос. Пасторы, епископы, апостолы, кто угодно, приходят и уходят. Слово Божие остается. Наше отношение не между нами и пастором. Не он определяет нашу судьбу, что бы там Аделаджи по этому поводу не говорил. Наше отношение между нами и Христом. Он за нас умер. Ни один пастор самый замечательный за нас не умирал. И ни одна привязанность человека к любому человеку другому не может быть выше нашей привязанности к Слову Божьему. Есть одна истина, в которой мы должны стоять, перед которой мы подотчетны абсолютно все. Это Божье Слово. И поэтому в минуту кризиса, в минуту трудностей, это единственный фундамент, на который мы можем опереться. Если вы не знаете, на чем стоять, не знаете, куда смотреть, если вы не знаете, где найти ответы на вопросы, ищите их в Писании. Проклят человек, который надеется на плоть и делает человека своей опорой. Благословен человек, который делает своей опорой Господа. Опирайтесь на Бога и Слово Его, потому что это единственные вещи, которые никогда вас не подведут. Еще в 90-х годах один мой хороший знакомый, как вы помните, тогда были скандалы, связанные с другой компании, которая называется МММ. И вот он, как раз говоря об этом, сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что есть люди вкладывают свои деньги, свою жизнь, свои силы во многие разные вещи, которые исчезают, разрушаются, разваливаются. И есть только три вещи, в которые мы можем вложить деньги. Жизнь, все, что у нас есть, это никуда от нас не денется, потому что эти три вещи вечны. Это Бог, Его Слово и души человеческие. Вот когда мы верим Богу, когда мы живем по Его Слову, когда мы проповедуем людям Бога и Его Слово, тогда мы делаем вклад в вечную жизнь. Все остальное исчезнет. Мы не сможем деньги, которые мы заработали, нести с собой в вечную жизнь. Мы не сможем людей, которых мы любим, нести с собой в вечную жизнь, если не будем проповедовать им Евангелие. Наши ценности лежат в совершенно другой плоскости.
Это очень важно, Дмитрий. И я хочу обратить внимание ваше, радиослушатели, на то, что Центр апологетических исследований имеет интернет-служение. Есть целый сайт, который вы можете найти в интернете. www.apologetica.ru. Вы можете обратиться к архивам этого ресурса, и там вы можете прочесть те статьи, о которых упоминал Дмитрий, те статьи, посвященные лжеучению или ошибочному учению, которое проповедует не только Сандея де Ладжи, но, как Дмитрий сказал, что это целый ряд проповедников и Соединенных Штатов, и России, Украины и многих других стран. Это учение, которое распространено по всему миру, и оно сеет огромный соблазн. Я бы, наверное, хотел сейчас, Дмитрий, попросить вас, может быть, основные аспекты этого учения снова показать, что насколько они являются соблазн для многих неустоявшихся верующих, или, может быть, даже неверующий человек, который услышит, он захочет поверить в такого чудесного Бога, но к покаянию, в общем-то, искреннему покаянию, он может так и не прийти в такое вероучение. Я хочу напомнить вам, друзья, пока Дмитрий готовится ответить на мой вопрос, что вы можете, я надеюсь, вы хотите позвонить или прислать нам сообщение в прямой эфир. Наш телефон в Санкт-Петербурге 8-812-596-0452. 8-812-596-0452. И вы можете задать вопросы, которые вас волнуют. Если вы слышали об этом скандале, вы можете задать вопросы о скандале, вы можете выразить свое отношение, да, Сандей Аделаджи, это так-то или то-то. Но если вы смотрите глубже, или вы действительно переживаете, что будет с вами, с вашей верой, с вашей церковью, потому что, как я сказал, многие церкви попали под влияние Сандея Аделаджи, а сейчас придется этим церквям делать выбор, и пастырям придется делать выбор, оставаться ли в этом лагере или переходить в другой лагерь. Мы, в общем-то, готовы ответить на ваши вопросы, на ваши переживания, на ваши реплики. Или вы можете эти реплики посылать нам в виде электронных сообщений в Скайпе, TWR Radio. Это наш логин в Скайпе. Или вы можете обратиться к нашему веб-сайту twrradio.ru и там через этот сайт выйти на прямой эфир, кнопочка «Прямой эфир», и можете послать сообщение, зарегистрировавшись там на сайте. Так что, пожалуйста, пользуйтесь всеми доступными вам средствами информации. И, Дмитрий, я попрошу тебя сейчас еще раз подчеркнуть для всех, кто слушает нас в эфире, вот эти вот ошибочные утверждения учителей, которые проповедуют о преуспевании, о здоровье, что же такого пагубного, да, гибельного несут они в своих проповедях?
На мой взгляд, главная проблема движения веры, учения веры, в том, что она меняет систему отношений библейского Бога и человека. То есть акцент переносится именно на человека. Именно человек своей верой, своим исповеданием, своими силами, своей властью, которую он якобы имеет, начинает определять абсолютно все в своей жизни, свое здоровье, свое материальное положение, свои отношения с Богом. По большому счету, иногда говорится, что даже спасение человека является результатом его исповедания. То есть человек как бы сам становится творцом своей судьбы. Он делает себя тем, кто он есть. И Бог в этой картинке превращается в такого безмолвного присутствующего. То есть как бы все, что он мог, он уже сделал. Дал нам некие обещания, и теперь мы требуем с него исполнения этих обещаний при помощи неких инструментов, которые Бог нам дал. За движением веры стоит очень давнее заблуждение, которое существовало еще в XIX веке, которое называется метафизика, метафизическое учение. Можно говорить долго о том, насколько велика или тесна эта связь, но тем не менее остается фактом одна самая главная общая черта между метафизикой и движением веры – это то, что существует некое духовное пространство, духовная вселенная, в которой действуют некие объективные законы. которая одинаково доступна любому человеку, независимо от его взглядов, если он просто умеет этими взглядами пользоваться, этими правилами пользоваться. И задача получения любых благ от Бога, она становится именно такой механистической задачей изучения принципов, изучения правил, изучения законов. И поэтому, когда мы читаем книги «Учителя веры», мы постоянно сталкиваемся с этим определением законов. Да? Закон преуспевания, закон сеяния и жатвы, закон веры, закон чего-то еще. Наша жизнь становится подчинена таким законам, как вот мы в обычном нашем мире говорим о законе тяготения, да, там закон Ома, там закон еще чего-то. То есть некая объективная реальность, мы нажимаем на определенную кнопочку, мы получаем всегда результат, который мы хотим. Мы сами определяем свою жизнь. И Бог превращается в нечто вроде автомата по раздаче подарков, куда мы бросаем монетку нужного достоинства, да, бросил 5 копеек, получил воду с газом и сиропом, получил 3 копейки, получил воду с газом без сиропа, бросил копейку, получил воду без газа и без сиропа. То есть, сколько ты вложил, столько получил. Или больше получил, но это как бы уже развитие самой теории. И отсюда вытекают совершенно практические выводы, связанные с процветанием, преуспеванием и здоровьем, потому что из тех вещей, которые человек хочет получить больше всего, это успех, это здоровье, это материальное преуспевание, деньги. Да, и, соответственно, движение веры, оно в практическом своем воплощении говорит человеку о том, как каждый человек может и, по сути дела, должен быть богатым, здоровым, счастливым и преуспевающим. Вот, и в этом разрезе здоровье и материальное благополучие становится чуть ли не обязанностью каждого верующего. И, к сожалению, когда люди начинают говорить об этом, сама идея смирения, сама идея принятия того, что Бог тебе дает, идея удовлетворенности тем, что Бог тебе дает, она куда-то отступает на второй план. Апостол Павел говорил замечательную вещь, он говорил: «Великое приобретение – быть благочестивым, то есть делать вещи угодные Богу, жить жизнью угодной Богу, и довольным, потому что мы ничего не принесли в этот мир, ничего не можем унести отсюда». Но Адаладжи, скажем, постоянно говорит о том, что быть средним – это враг христианин. Да, я понимаю, в каком смысле, наверное, действительно так. То есть, действительно, человек должен стараться максимум своих способностей использовать. Беда в том, что Адаладжи часто поворачивает вопрос в совершенно ином ключе. Он говорит и применительно к богатству, и к здоровью, и к всему остальному, что мы должны иметь больше, чем все остальные люди. Мы должны быть успешны в материальном, таком физическом, внешнем смысле больше, чем все остальные люди. Апостол Павел, опять же, говорил совершенно о другом. Он говорил о том, что он всему научился. Да, он научился жить в скудости, научился в изобилии. Он научился все переносить, потому что он все может во Христе Иисусе. Он знал, что его жизнь, она зависит не от него. Он знал, что благословение – это дар от Бога. Мы можем просить чего-то от Бога, но дать нам это или нет, на самом деле воля Божия. Сегодня люди в результате этого учения почему-то начали считать, что материальное изобилие, материальное благополучие – это признак благословения от Бога. Абсолютно нет. Вспомните богача, о котором говорил Господь. Да, сегодня отнимется душа его у него, где он будет? Материальное изобилие никогда и нигде не было признаком Божьего благословения. Душевное изобилие, сокровища на небесах, вот они всегда были тем, что делал христианин христианином. Но, к сожалению, люди начали приносить, так сказать, ценности из духовного мира вот, в мир наш сегодняшний. И то, что задумывалось Богом как некое временное, да, то есть мы странники, пришельцы в этом мире, мы здесь ненадолго, но люди начинают окапываться здесь, начинают устраиваться здесь.
Строят царство.
Да, начинают жить так, как будто у них другого мира больше нет. Но вот для них, хорошая уж, я не знаю, или плохая новость, царство, которое Бог им приготовил, еще не настало. Оно еще придет. Да, оно будет. И мы не можем построить царство Божие своими руками. Поэтому называют царство Божие, царство небесное, что не нам его строить. И здесь на земле мы действительно странники и пришельцы. Мы страдаем. Мы страдаем, мы мучаемся, и Павел говорит о том, что он, живя в этом плотском человеческом теле, он страдает и видит, сколько много, как сильно действует в нем закон греха, и он говорит, что был бы рад разрешиться от этой своей внешней греховной палатки и уйти к Богу. Он говорит, я знаю, что он стал здесь ради вашего успеха в вере. И когда, наконец, он проходит тот путь, который Господь ему отмерил, путь среди страданий, побоев, гонений, жутких совершенно вещей, его жизнь была отнюдь не полна и усыпана розами. Он говорит, свершилось, я совершил свой путь, я сохранил веру, и теперь готовится мне венец правды. То самое, о чем он говорил когда-то в послании к филиппийцам, когда говорил, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Он стремился к этому, искал это, в конце жизни он нашел это. не в богатстве, не в почестях, не в славе, а в том, что Господь ему дал, что никто никогда у нас не отнимет. Как он писал Колоссянам и говорил, что жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. И когда Он явится, тогда и вы явитесь вместе с ними.
Сейчас... Это здравое учение, о котором ты говоришь.
Да, мы временно здесь живем.
Но я хотел бы попросил тебя именно о том рассказать, что какая опасность сохраняется, когда люди, не укорененные в слове, не знающие слова, в общем-то, достаточно слепо доверяя своим пастырям, сами не открывая Писание, открывая Писание только там, где пастор им говорит открыть, а какую угрозу это составляет для них?
Я бы сказал, что можно говорить об очень многих разных угрозах, которые это представляет, но, может быть, наиболее важное, особенно в свете того, о чем мы говорим, это то, что человек начинает любить не столько Бога, сколько его дары, да, его акцент, направление его жизни, его стремление к поиску стремляется к чему-то другому. Он начинает измерять свои отношения с Богом какими-то другими вещами. Не верностью слову, не знанием слова, да, не смирением, не довольством, а как раз вот этими признаками внешнего благополучия и преуспевания. Да, сколько у человека машин, сколько у человека денег, сколько у человека, так сказать, других показателей мирского внешнего успеха.
То есть, другими словами, люди в опасности, что они не могут никак прийти к настоящему, истинному сокровищу.
Да.
А путают его с тем, что, в общем-то, Христос называет тленным, но почему-то люди называют это настоящим благословением. Они не знают, что Павел написал, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Вот настоящее сокровище христиан. И одно из ошибочных и серьезных опасностей учения процветания именно о том, что людей привязывают к материальному сегодняшнему моменту, обещая здоровье, обещая богатство. Но что взамен требуют?
Взамен требуют? Я бы сказал, что взамен, как ни странно, в отличие от культов, о которых мы говорим чаще всего, культов в полном смысле, свидетелей Иеговы, мормонов, какие-то требования взамен, они на самом деле не настолько очевидны.
Завуалированы.
Дело в том, что здесь достаточно сложно сказать. Как бы мне, конечно, легко было бы сейчас сказать, что вот за ложным учением, которое мы слышим из уст этих проповедников, стоит некая их злая воля, что они сознательно скажут Писание. Ну, в общем-то, презумпцию невиновности никто не отменял. Я готов допустить, что они это делают несознательно, ошибаясь. Мне становится все труднее и труднее с каждым разом делать такое допущение, да, потому что я вижу, насколько сильно иногда наклоняются к Писанию, насколько они часто противоречат сами себе и все дальше и дальше уходят от Писания. Но, с другой стороны, все-таки хотелось бы надеяться, что человек это делает не со зла, потому что в ином случае, ну, страшновато жить в мире, в котором человек может позволять себе такие вещи, грубо сказать слово Божие ради каких-то там материальных выгод или чего-то еще. А вообще говоря, универсальный принцип в том, что человек получает совершенно неограниченную власть над человеком, когда делает себя проводником Божьих идей, глашатаем Божьих истин, когда возводится на недосягаемый пьедестал. Ведь, в общем-то, не секрет, что идея «не трогайте Божьих помазанников» родилась как раз в этом движении, в движении веры. И сегодня как раз вот в этом скандале, о котором мы сегодня говорим, она звучит постоянно. Да? «Не трогайте Божьих помазанников» имеется в виду как раз вот Санда Аделаджо и его соратников по церкви посольства Божия. И Санда Аделаджо на самом деле поддерживал свой имидж таким образом. Он сам в своих книгах прямым текстом говорил о том, что ваше благосостояние, ваш успех зависит от того, насколько верно вы следуете, слушаете своих пророков, пасторов, там, людей, которых Бог поставил над вами. То есть, на мой взгляд, человекоцентричное учение об отношениях человека с Богом в ответ приводит к человекоцентричному отношению между человеком и пастором, да, то есть он воспринимается более не как человек, подотчетный Слову Божьему, которого не нужно ни в коем случае слушать, если он говорит что-то противоречащее Божьему Слову, а как человек, из уст которого готов взять все, что он не скажет. И даже если это где-то там вот корежит ухо, если кажется где-то там в глубине души, еще здравый смысл подсказывает, что Библия говорит нечто иное, люди в силу доверия к этому человеку иногда готов воспринять очень многие вещи за чистую монету. И, в общем-то, часто приходится слышать от людей такие фразы, как «ну, я понимаю, он же человек, он может во многом ошибаться, но ведь какой он замечательный человек, какой великий человек, какие он дела делает.
Да, вот это неоднозначная такая оценка, как правило, таких вот лидеров и пастырей. Но какой критерий должен быть у нас, у верующих, оценивая действительно степень духовности, если так можно выразиться, того или иного христианина? Потому что я, читая Писание, могу вот еще раз процитировав апостола Павла к Филимону, Павел говорит: «Мы знаем о твоей вере, Филимон, потому что ты своей верой утешаешь и служишь другим братьям. Степень духовности твоя, Филимон, в наших глазах весьма высока, потому что ты, неся служение Христово и распространяя его, приводишь других к утешению».
Мне кажется, апостол Павел писал об этом, конечно, правильно, и он совершенно справедливо говорил об этом в этом конкретном случае, перед конкретно Филимону, к Филимону в конкретной проблеме, но это не может быть критерием нашей оценки пасторов. Почему? Потому что единственный критерий, который у нас есть, это Слово Божие. Мы не можем залезть в сердце человека с амперметром, вольтметром, померить степень его духовности. Да? Нет никакого прибора, который бы это измерял. И потом слово «духовность», оно очень расплывчатое. То есть, как бы, я в силу своего служения знаком со многими разными культами. Я знаю, что люди получают там утешение от тех людей, которые служат старейшинами у святителей Иеговы, у мормонов, кого-то еще. Там люди не издеваются над людьми впрямую. Там тоже это все есть, утешение, и забота, и денег дадут, когда тебе плохо, еще что-то. Все это есть, все это присутствует. Это нормальная составляющая любой группы, которая говорит хотя бы на словах любви. И поэтому такие внешние признаки, они, к сожалению, не проходят, они не могут быть критериями, они слишком размытые. Единственный критерий, который абсолютен, точен, который никогда не меняет, соответствие Божьему Слову.
Соответствие Божьему Слову.
Да, если человек делает совершенно замечательные дела, добрые, если он любит нас, помогает нам, все что угодно, но при этом он противоречит Божьему Слову, мы не имеем права считать его своим пастором, учителем, пророком, кем бы то ни было.
Ага.
Это тоже самое, о чем Моисей говорил во Второзаконии в 13 главе: если восстанет среди тебя пророк или сновидец, даст тебе знамение или чудо, и сбудется это знамение или чудо, но при этом скажет тебе: пойдем след богов иных, которых ты не знал, то такой человек не пророк, это я тебя испытываю, уверен ли ты мне. И такого пророка надо побить камнями, пускай твоя рука будет первая на нем. Соответствие Божьему Слову, верность истине вечной – это единственный критерий, который у нас есть. И даже если нам кажется, что пастор незаботливый, не заботится об овцах так, как нам бы этого хотелось.
Может быть, у него нет душепопечительского дара,
может,
или еще что-то.
Может быть,
да?
Можно говорить о том, насколько человек занимает свое место, но он говорит нам Слово Божие, что является его главной задачей. А на самом деле, мне кажется, что тот стих, который лучше всего выражает именно пасторскую сослагаемую служение, что является важнее всего. Пётр апостол, да, называет себя сопастырем, да, сопастырем других пастырей, отвечает перед пастырем-начальником, перед Христом. И он во втором послании своем пишет своим ученикам, последнее послание, он знает уже, что умрет, пишет незадолго до смерти, и пишет, и говорит: «Я знаю, что все, о чем я говорю, вы это знаете, наставлю настоящей истине, но я не перестану напоминать вам об этом. Буду напоминанием возбуждать ваш чистый смысл, чтобы, когда меня с вами не было, все равно об этом помнили». Задача пастора – не развлекать овец, да, и в какой-то смысле даже не заниматься благотворительностью. И главная и первая задача – проповедовать Божье Слово и жить в соответствии с Божьим Словом. Благотворительность – это неотъемлемая часть. Душепопечительство – неотъемлемая часть. Это проявление любви, которое Бог нам дает. Это обязанность любого христианина. И пастор в силу своего положения обязан этим заниматься. Но это не то, что делает его пастором. Не то, что делает его проповедником. Господь нас сделал пастырями и учителями. Мы проповедуем Божье Слово. Никак иначе. Если мы не проповедуем Божье Слово чисто и истинно, мы не можем быть пастырями ни в коем случае.
Но при этом, если мы проповедуем Божье Слово, разве не совершается вот этот духовный принцип утешения в вере?
Безусловно.
Вот это очень важно, я думаю, что, друзья, обратите внимание на вот это слово «в вере», потому что когда есть неправильное основание веры, то всегда будут какие-то серьезные шторма, всегда будут кризисы, и кризисы будут трясти. Но если есть твердое основание веры в Слове Божьем, то Иисус, Господь, говорил, что тот, кто строит на Слове Его, не поколеблется в этих штормах. Если вы сегодня, читая христианскую прессу, слушая наш эфир, вдруг поколебались, вдруг вы, Неужели это ложь? Неужели это значит, вы, ваша вера изначально уже не на Слове Божьем? Это значит, вера основана на доверии людям, на доверии тому или иному громкому или не очень громкому проповеднику. И это очень важный критерий. Я думаю, что вот этот кризис, который возник вокруг имени, служения, вокруг каких-то компаний, это не... для меня он важен, потому что это проверка для многих верующих посмотреть, на чем же основана их вера. И утешиться в христианской вере благодаря Слову Божьему и благодаря хорошим душепопечителям, которые будут не очернять или обелять, а которые будут говорить: вот, Христос дал нам истину. Я думаю, вот здесь, братья, дорогие друзья, кто слушает нас в эфире, вы можете вот эту мысль как бы из нашего сегодняшней программы ухватить и опереться на нее.
Как я уже сказал, все проходит в этом мире, да, то есть наступит день, когда не будет здесь ни меня, ни Дмитрия, с которым мы сегодня здесь в этой студии находимся, ни Сандра Деладжи, ни Рика Реннера, ни Сергея Шедловского. Бог нам всем будет судьей. То есть он с нас каждого спросит праведно по тем делам, по нашей вере. Безусловно. Да, и как Павел говорил, хотя я за собой ничего не знаю, тем не оправдываю, судья мне Господь. Любой христианин подпишется под этими словами, даже не сомневаясь в этом. Но важно понимать, что люди пройдут. Нас всех однажды здесь не будет. Если вы основываете свою веру на мне, на Дмитрии, на ком-то еще, эта вера не устоит, потому что нас здесь не будет всегда. Если Сандра Деладжи для вас является хотя бы отчасти смыслом и содержанием вашей веры, если то, что он окажется вдруг случайно, и дай бог, чтобы это не было так, но если он вдруг окажется в конце концов лжецом, если это пошатнешь вашу христианскую веру, то грош ей цена, значит, она не там стояла.
Угу.
Только вера, которая стоит на Христе, не пошатнется никогда.
Угу.
Люди приходят и уходят, Христос не меняется никогда. Слово Божие, оно стоит вечно. И единственное, в чем мы можем подражать нашим учителям, как пишет Павел, это подражать мне в том, как я подражаю Христу.
Угу.
Мы не должны имитировать людей во всем. Их слова, их повадки, их привычки. Это то, что остается с каждым человеком. Это не то, что делает людей христианами. Только то, как мы верны Богу, только этому мы можем и должны учиться друг у друга. И на самом деле этот кризис, он важен именно потому, что он напоминает нам об этом. О том, что все идолы, они падают. И только Слово Божие, только Христос стоит и никогда не изменится. Вот об этом мы должны помнить. И как совершенно справедливо сказал Дмитрий, если вы... ваша вера пошатнулась здесь, если вы не знаете, куда обратиться, если вы думаете, на чью сторону встать, становитесь на сторону Божьего Слова. Я понимаю, что это звучит достаточно банально, да, как можно сказать человеку в проблеме «молись». Но это на самом деле есть единственный реальный совет, что еще можно сказать. Когда мы не знаем, куда идти, есть только один способ понять, куда идти, который Бог нам дал, Божье Слово. Никакого иначе решения проблемы нет и быть не может. Поэтому, когда вам тяжело и трудно, когда все под ногами разваливается, когда вы не знаете, кого и что выбрать, вы всегда знаете, что есть одно основание, которое положено, и другое положить никто не может, которое есть Христос Иисус. И каждый из нас должен смотреть, как он строит на этом основании. Если мы строили из серебра, золота, драгоценных камней, это устоит. Если мы строили из сена и соломы, это грядущий день попалит. Если мы были верны Богу сами лично, это мы сами спасемся, как будто сквозь огня, по милости Божией. Вот. Но дела наши, они развалятся, разрушатся, нам очень стыдно будет смотреть в глаза Богу за то, что мы потратили свою жизнь напрасно. Поэтому вопрос, опять-таки, где вера ваша, там и вы будете.
Угу.
Верите в людей, останетесь людьми. Верите в земные ценности, будете земными ценностями. Получите награду еще здесь, при этом мире, в этом мире. Верите в Бога, тогда, что бы с вами ни происходило здесь, на этой земле, будьте верны Ему, получите в награду Царство Небесное, которое не кончится никогда.
Я в заключение, наш эфир уже остается буквально 15 минут. Хочу, Дмитрий, может быть, немножко изменить направление разговора и попробовать поговорить о том, что в харизматическом движении это не первый и, скорее всего, не последний кризис, который будет возмущать сердца верующих людей. И, в общем-то, наше желание, чтобы, как апостол Павел говорил, чтобы мы все пришли в единство веры, в меру полного возраста Христова. То есть мы бы все бы сформировали свою веру не на человеке, каком бы он ни был одарен, это все равно человек, но именно на вечном Христе, который умер, воскрес, который самый первый и глава церкви. Вот если к этому мы прилепимся, то, я думаю, церковь будет в безопасности, и Господь обещал, что врата ада не одолеют ее.
Совершенно верно.
Но, в общем-то, Вопрос мой следующий. А кризис? Многие сегодня, говоря об экономическом кризисе, говорят, что это также и возможность. Другие говорят, кризис – это очищение от негодного всего, и появится что-то новое. Можно ли говорить в этих же терминах по отношению к кризису, который разразился сейчас в вот этом харизматическом движении? Очищение ли это?
Я бы дал, наверное, три ответа на этот вопрос, вернее, три сослагаемых ответа. Первый момент – это то, что слово «кризис» оно переводится как «суд».
Угу.
Я не думаю, что это очищение, я не думаю, что это… Возможно, это суд. Господь еще раз показывает нам, чего стоят наши дела. Он еще раз показывает нам, чего стоят наши надежды, возложенные на материальные ценности, на вещи приходящие. И в этом смысле мы должны понимать, что Господь еще раз дает нам возможность покаяться и надеяться только на Него. А во-вторых, я бы хотел сказать, что действительно прошлые кризисы, которые были в предыдущие десятилетия, в 20 веке, многие из них породили какие-то новые течения, новые движения. Трудно сказать, что родится из кризиса, который грядет перед нами. В конце концов, никто не мог предсказать заранее, куда именно этот кризис приведет. Дело в том, что кризис ведь не материальный главную роль сыграл, а именно кризис веры.
Угу.
То есть, когда люди понимали, что то, чем они жили раньше, довело их до ручки, до предела, они больше не могут этим жить, они меняли свою жизнь каким-то образом. Вот вопрос, кризис, который есть у нас сейчас, поставит ли он нас на колени, и куда мы потом пойдем в эту сторону. И в связи с этим третий момент. Будучи лютеранином, протестантом, для меня близок принцип реформации в том смысле, что всегда христиане стремились не к чему-то новому, а к чему-то старому. Смысл нашей жизни, он раз и навсегда сокрылся Христом, который умер и воскрес на Голгофском кресте, да, который умер и воскрес тогда, 2000 лет назад. Ничего нового уже придумать нельзя. Вот там находится наша истина, там находится наша жизнь. И поэтому мне кажется, что любой кризис, он является причиной для нас, наоборот, избавиться от тех новых вещей, которые мы себе понапридумывали, и вернуться к тому неизменному истинному, к тому основанию, которое является сутью и смыслом всего, что мы делаем. До тех пор, пока мы используем кризис для того, чтобы придумать что-то новое, для того, чтобы надеть какую-то новую маску на это, придумать еще какой-то способ сделать свою жизнь более осмысленной, но не ищем вот именно то вечное, что делает веру неизменной, животворящей, вот до тех пор эти кризисы будут продолжаться, до тех пор наша вера будет ломаться снова и снова. Потому что все человеческие изобретения, они не вечны. Я надеюсь, моя мысль более-менее понятна. Но идея именно такая, ответ он кроется не в изобретении новых способов и новых методов. Я уверен, что они будут. Не в этом кризисе, так в следующем. Это тот путь, к которому человечество идет давно. Мы всегда что-то придумываем. Но настоящий ответ не в этом. Настоящий ответ в том, что было. В том, что раз навсегда случилось. Господь на кресте сказал, совершилось. Закончено. Точка. Вот к этой точке мы должны всегда возвращаться. Именно там лежит смысл, основа, суть нашего бытия.
Да, коли все не придем в
единство. К единству веры. Совершенно верно. Вот туда, к Голгофе, мы должны возвращаться. Там мы должны стоять на коленях.
Ну, дорогие друзья, я понял, что... Наш эфир, он такой вот важный, именно чтобы указать, что в любом кризисе нужно искать не новые возможности,
а старого Христа.
А истинного Христа.
А есть такая песня, да, очень известная, «Старый крест», да, вот это как раз он и есть, да, то есть на далеком холме старый крест виден мне, крест позора, страданий и мук, вот к нему мы возвращаемся, кстати, крест позора, страданий и мук, да, Господь призывает нас взять свой крест и идти за ним, кто идет за мной, не берет свой крест, да, тот недостоин Царства Божьего.
Да, не может быть учеником.
Совершенно верно, не может быть учеником. Нельзя брать крест без страданий, без мук, без лишений.
Mm-hmm.
Это вещь невозможна абсолютно.
Так как совсем немного времени остается, в общем-то, Дмитрий, я вижу, что, так скажем, мы старались поддержать сегодня наших друзей, верующих в Господа, задающихся вопросами, на чью сторону встать, просто смущенными, или, может быть, людьми, которые в сердце своем так доверяли своим пасторам, лидерам, и вдруг их сердце сейчас разрушено, действительно больно им. В общем-то, наше желание было послужить всем таким братьям, всем таким сестрам и сказать, что есть что-то, что исцелит их.
И в этом же русле я бы хотел сказать следующее. самая важная, наверное, мысль, она вот то, что сказал Дмитрий, да, то есть не полагается на человека, полагается на Божье Слово. Но при этом давайте не будем забывать о том, что те люди, которые сегодня оказались в центре скандала, что бы там ни происходило, им необходимо покаяние, им необходимо знание Божьей истины. Сегодня трудно сказать, кто прав, кто виноват. Да? То есть на основании своего знания близкого учения, на основании своего представления и понимания Библии, у меня есть свое мнение о том, что проповедуют эти люди. Я считаю, что они не правы, они заблуждаются. Но именно это возлагает на меня обязанность молиться о них, о том, чтобы Господь даровал им покаяние и вернул их на свой путь. И я призываю вас всех не использовать эту возможность для того, чтобы друг на друга возводить какие-то гонения, ругаться, спорить из-за того, ты с кем, я там Павлов, я Христов, я Аполлосов, а молиться за тех людей, которые оказались вот в этой большой беде. Потому что лжеучение – беда для того, кто его проповедует, прежде всего.
Очень важно. У нас вопрос от Виктории, которая прислала его по имейлу. Виктория, спасибо вам, что откликнулись на наш эфир. И вопрос звучит так. Скажите, как понимать слова «возрастать в познании Его»?
Возрастать в познании Его?
Да. Буквально 2-3 минуты, Дмитрий.
Конечно. Мне кажется, что эти слова буквально достаточно ясны и понятны. Мы все приходим... Мы все рождаемся во Христе как дети, как младенцы. И на протяжении всей своей жизни мы познаваем людей, которые нас родили, произвели на свет, даже по-человечески. Да, мы выходим замуж, мы женимся, мы познаем всю оставшуюся жизнь нашего супруга. И с Богом то же самое, мы приходим к Нему, ничего о Нем абсолютно не зная. Мы познаем Его благость, познаем Его строгость по отношению к отпадшим. Мы узнаем, кто Он такой, потому что человек не рождается сразу с пониманием Божьего Слова. Человек не рождается с ангельскими крыльями, с пониманием того, что такое праведность и святость. Мы настолько далеко ушли от Бога, грех настолько испоганил наше существо, что мы уже понятия не имеем, что такое святость, кто такой Бог, что такое любовь. И мы всю свою жизнь учимся этому. И Петр называет это возрастанием в благодати. Да, то есть важно понимать, что мы не растем, как буддисты там, в способностях медитировать, да, не копим свои собственные научно-аналитические знания. Мы, живя с Богом, принимая Его благословение, Его прощение, мы учимся понимать Его лучше. Мы учимся слышать Его голос. Да, как Господь говорит, овцы мои знают голос мой, слушают меня, идут за мною. И именно в этом смысле вся наша жизнь – это познание Бога. Мы учимся слышать Его голос, мы учимся различать Его голос на фоне голоса лжеучителей, которые есть вокруг. Мы учимся послушанию Его, слушаться Богу не тогда, когда Он дает нам за это какие-то обещания, вознаграждения, а просто по той причине, что Господь сказал, я хочу, чтобы ты пошел и это сделал. И когда для нас вот это станет единственной достаточной причиной, можем сказать, наверное, я в чем-то где-то Бога познал.
В общем-то, можно сказать, вот это вопрос, он хорошим окончанием является для нашей сегодняшней программы, что цель, в общем-то, любого верующего, она соединить свою жизнь со Христом. И цитировал Дмитрий сегодня уже слова апостола Павла из послания к Филиппийцам, что он говорил: «Моя жизнь – Христос и смерть – приобретение». Для Павла он дает нам совет, пример, и мы должны последовать его совету и взять его пример. Христос должен быть целью, которую мы должны познать.
Я бы хотел даже подчеркнуть слово «познать». Дело в том, что мы часто говорим «познал женщину», да? Вот в литературе часто говорится. Познание, о котором идет речь, это познание несколько больше, чем умственное.
Это да? Не только интеллектуальное.
Это жизнь.
Внутреннее. Да? Когда... Я бы даже еще больше сказал, Дмитрий, что Христос говорит, что Он в нас. Да. Апостол Павел говорит, что чтобы вы знали, что Христос в вас, слава ваша. Угу. И вот это вот тайна общения Христа с каждым верующим. Тайна общения Христа и Церкви, когда Христос Духом живет в нас. И мы, верующие, уже не свои.
Но в то же время я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это чисто мистически.
Это
да?
Не мистическое.
Здесь все очень просто и понятно. Мы общаемся с личностью, которая живет в нас. Мы общаемся с ним, как мы общаемся с нашими братьями, друзьями, отцом. Через молитву, через чтение Писания. Мы говорим, он отвечает. Он учит нас, как добрый отец учит своих детей. И в процессе нашей жизни мы на самом деле познаем его. И когда он говорит к нам, мы сразу понимаем, это он. Да, это его слова, он нам сказал, потому что чем лучше мы знаем Слово Божие, тем яснее для нас видно вся ложь, которая звучит. Она режет слух, она совершенно не соответствует тому, что Бог сказал. Помните замечательную сказку об семеро козлят? Да, твой голос на мамин совсем не похож, ты голосом грубым и каким-то там еще поешь. Вот когда человек знает Бога, звучение, оно слышно именно как грубый и толстый голос.
Вот это замечательная тоже и иллюстрация, в то же самое время слова. Я хочу, наверное, сказать, что христианин, он должен знать, вот любое обучение начинается с азов, да, и вот Писание... Это, может быть, те азы, которые, на котором мы строим наш опыт богопознания. И действительно, каждый христианин, он уникален в своей вере, но он не исключителен в своей вере. Мы все едины в вере.
Мы все исключительно в рамках одного и того же Писания.
Да, но все...
Не можно выйти за его пределы.
Да, но мы в то же самое время все настолько разные по... нашему богопознанию. Павел говорил, что должны быть и разномыслия, и должны быть разные отношения, но более опытные, они всегда должны служить менее и не разрушать веру. Вот мой конец эфира заключается в том, что, друзья, пожалуйста, не позвольте вашей вере поколебаться из-за любых скандалов, которые вы слышите в христианском мире. Христианский мир не идеален, в нем будут скандалы, но наш Господь, Он наша крепкая башня, и храните Его имя в своей вере, и Он вас благословит. И, в общем, наш эфир заканчивается. Дмитрий, у тебя есть буквально секунды, чтобы попрощаться с нашими радиослушателями.
Верьте во Христа, и Он спасет вас. Пусть Господь благословит вас и пребудет с вами всегда и во всем.
А вы пребудьте в Нем, пусть Господь благословит вас. Слушайте нас на волнах Трансмирового радио в прямом эфире. Через неделю мы выходим снова из этой студии с программой «Щит веры». Будем говорить на вопросы восточной медитации и ее влияние на нас, верующих, на христиан. Благословит вас Господь и всего вам самого доброго.
До свидания.